разглашен, перечислено, занесено. И многие другие темы, которые сегодня встречаются практически каждый столетий. Вообще, тем, что у него есть в экране, скажем, через экран, есть призоны, наверное, изображение надо что-то применить. Его надо анализировать, если вы хотите, так и очень добиться. И это понял первый индивид. Отсюда уже позднее стали представлять развитие кинематографа, как бы подумали Люмьеровская и Люмьеровская. Бульмеровская жизнь – это все документальное кино, естественно, да, документальное, научное и прочее. И реалистическое, так называемый реалистический кинематограф. И это все время – это время, требующее фантастики. Фантастика. Гриен работал в нескольких жанрах, из которых известны наиболее известны два и оба уже и сегодняшнего. Один жанр назывался, он так сейчас мы его называем, реконструкцией. Реконструкция реальных событий. Ну, допустим. В 1902 году, в 1907 году, Мирачи, ну, кто хотите, в 1907 году происходила коронация английского короля Эдуарда VII. Для коронации, естественно, никого не учили, никаких операций не учили. Да. Поэтому Эдуард VII проведил этот весь процесс, получается. Вот произвел. Какого спектакля? Не только это, и раньше, это просто один пример. Вот, допустим, где-то в 1996 году потерпел катастрофу французский крейсер «Мэй». Для того, чтобы дать понять зрителю, что же там на этом деле произошло, Венец воспроизвел, особенно то, что как показали и включали несколько конструкций. Естественно, на какую-то невиновую я сказал, что это тоже невозможно тогда, да. Он просто воспроизвел уже сидящий день. Он наставил большой отвалин между камерой и актерами. И так получилось, что здесь не появилось такое. Ну что делать? Это было невозможно. Это, кстати говоря, полностью укладывается в существовавшее тогда приемы журналистики. В отличие от сегодняшних журналистов, при работе, при военных действиях, никто на фронт вас не учил. Просто на студии, допустим, в помещении газеты и журнала, куда приглашались актеры, у них называется военная форма, и они изображали соответствующие церкву, которая расширилась. То есть показали и публиковались в газете или журнале. Если передали, то журналисты не помнят. Если передали, то журналисты не верят. Вот так что вот эта реконструкция реальных событий, это было вполне в духе журналистики. Это было сейчас. Приумелись. Другой шаг был как раз фантастический. Он назывался «Сказочные феи». нашими усилиями. Тут я вам уже назвал. Путешествие на Луну, путешествие возможное, через душу дьявола, завоевание Северного полюса. Кстати, завоевание Северного полюса был такой персонаж Северный Гигант. Ну, как бы они сотворили Северного полюса, а роды вообще Северного полюса было. Представьте себе этот ужас, мороз, снегов и так далее. Северный Гигант. Северный Гигант представлял собой куклу, огромную, действующую куклу. Это прямое, прямое причастие Юнгерских частей. Помните, это Акума, и даже это Акума. Она тоже, кстати, тоже, как говорится, механизм. Он действовал за счет всевозможных приспособлений, которые руководили актер, чтобы он его ручный, это большая вариантика. Просто действительно огромная вариантика. Несколько метров. Высоту, и лучше, и лучше, и лучше. Вот каково было начало кинематографа. Надо вам сказать, что кинематограф ранних первых шагов, но что это говорит, первое же постановщики ощутили необходимость звука. Вот эти сантиксы сразу сделали и опыты по внедрению звука производства фильмов велись не переставая тех вот с 89-го года не переставая. Но велись они по двум направлениям. Ну, во-первых, медицинское направление, которое коммутация. Да? При коммутации, что важно было? Достичь совпадения звука и аккумулятора. Вот что было важно. То есть синхронизм. Достигался он был не очень, но тем не менее достигался. Вот эти опыты шли, они шли в разные страны. Идея, они шли в разных странах, в Германии, в Соединенных Штатах, в России. Ну и постепенно, где-то 26 года, эти опыты привели к результату. В 26 году телекомпания, американская телекомпания «Лотерфлада», не ушли тогда на что-то дела, и они решили, как говорится, за счет вот такого аттракциона, да, привезли телевизоры. Они показали одной из электротехнических фирм, заказали устройство, позволяющее промышленно движение, озвучить фильм. С помощью коммутации. Вот так появились первые звуковые фильмы. Сначала в 26-м году был «Джон», экранизация «Лукерного царка», а затем в 27-м году «Певец джаза». «Певец джаза». Где впервые «Певца джаза»? Впервые человек заговорил на экране. Хочу заговорил, обращаясь прямо к зрителю. Ну, скажем так, не впервые, но для массового зрителя впервые. Потому что самый первый заговоривший человек был Уильям Гибсон в 89-м году, который написал сам себя в отсутствие телефона, написал сам себя, там делался за сколько секунд, и делал, как понимаем, сняя шляпу, и говорил, привет, мы это первая говорящая голова. Но в 26-м году главный герой, актер Бон Джонсон, вот обращается прямо с экрана к массовому зрителю. Вот это означает, как бы, звуковое кино. Но это была одна из тех внедрений рынка. В Америке она получила название «Вальтер-Фон». Основана в средней коммуникации, человеческой аппаратуре и, допустим, развитие фонографа, то есть фонографон, граммофон и так далее. Однако в конце 19 века, изначально 20-го, в самом начале, русские ученые, физики, экспертские приборы, независимо друг от друга, высказали идею фотографической записи звука прямо на пленку. Фотографической записи звука прямо на пленку. Это не требовало никаких поляковых действий, как и не требовало идею. Над этим надо стали работать. Над реализацией этой идеи стали работать в разных странах. И первый успех, это результат, практически добились немцы. Немцы в 1919 году группа электротехников немецких, которая называлась Триэрбон, в одно слово, Триэрбон. Триэрбон, по-русски, Триэрбон, Триэрбон. Они добились того, что на пленке появилась звуковая дорожка. Звуковая дорожка. При системе, по которой снималась, допустим, период джаза, звуковой дорожки не было, их не могло, потому что камера коммутировалась. Со звукозащитителем коммутировалась. А здесь на пленке появилась звуковая дорожка. Если вы видели, что это было так, и на пленке, и не на пленке. Да, все видели, что слева, вот перфорации, первая звуковая дорожка. Ну, вот они добились этого, даже сняли всю жизнь в деревне, но развитие этой идеи не получило, поскольку мне никто не верил. Профессор Заряев, просто теперь критик. И у немцев американский перепотент на принцип. Этот принцип просто разрабатывался уже в Штатах. В Штатах инженеры выбирают доработать эту систему. И в 27 году другая компания Fox выпустила на экране первую в мире звуковую кинохронику, которая называлась Fox Movieton News. Система, вот эта система, основанная на электрической записи звукоплёнки, получила название Movieton. Movieton. По-английски кино, в том числе и муви. Потом приехал название «Синема», да? Называли «Movie Picture», «Movie Picture» и так далее. Просто муви. Вот муви, фильм и кино. Вот муви, то и затем уже в 28-м году был тем же курсом снят фильм, уже игровой фильм, назывался «Старый Голливуд». В С этого момента система Родисон, которая приказала долго жить. Потому что поняли, что ну, не только запад был бы прямо в пленку, гораздо практичнее, дешевле и не подвержено никаким расхождением внутри сражения, да. Но это уже во время съемок. Во время съемок. Вот так появился новый. Однако, возвращаемся к этому. Первое. Самое первое. Не мужчина, ну не весов, но не весов, а позже. Где-то начиная с 20-го века, первых лет 20-го века, пленку начали окрашивать. То есть появилась необходимость цвета. Понимаете, из рук и цвет в необходимости были убеждены сразу. Это не последующее развитие, а это в самом первом шагу. Ну, цветовой системы не существовало еще, поэтому легко раскрашивали от руки. От руки. Только в 20-е годы появились две системы, цветовые системы, которые позволяли снимать фильмы в цветной пленке. Два принципа, объективный принцип, то есть дополняющийся, да, и субтрактивный. Вычитающий свет. Активный дворец. То есть дополняющий. И субтрактивный система света. При субтрактивном. При субтрактивном чем-то вычитает следующий свет. Примерно те же, кстати сказать, те же принципы, развитые при светотерении в Ульгарике, да, и на телевидении, цветной телевидении тоже сразу должны быть, там где-то до середины 70-х, это вообще не почти что было, как принципы этого другого, да? А первое, искрасили на пути, полностью вернулись, искрасили на пути, каждый раз и раскрашивали. Все было зеркало на пути. И раскрашивали каждый раз. А затем уже в 50-е годы пленки стали делировать. То есть опускать пленку в просвеченный стаж. И за то, что прибавать каждому кадру, прибавать ту тот или иной тот. В зависимости от того, что хотел решить выразить. Вот мы с вами увидели, как Гришин, допустим, окрашивал свои фильмы в зависимости от настроения, которое он стал передать. Еще один момент. Сейчас я вам расскажу, я еще поперёк. Еще один момент важного. Промышленное развитие кинематографа, то до 1928 года кинематограф был старости. Кустарный, бескашный, сосмал черенка. Любит лицо снова, лицо не съела. Неизвестно, как бы типичный представитель кустарного человека не любит, который все делает сам, единолично. Сосмал, собрал, сосправлял, смонтировал, Кстати сказать, на серьезной выставке по 1900 году, несмотря на то, что кинематограф только-только был первым изобретателем нашего мира, его еще почти не было, это был элементарный прилог. Тем не менее, на выставке демонстрировались удивительные совершенно вещи. Там демонстрировалось в частности Севера в 1900 году. Огромный экран, воздух, примерно 100 метров в дуге, 11 съемочных камер, то есть проекционных аппаратов, 11 проекционных аппаратов, которые работали синхронно. Вот вам зрелище. Он как раз назывался Синьора. Синьора. Ее автор Гринер Томсон. Сеньора. Там демонстрировался еще такой огромный экран. Ну, длину, наверное, 25. Ну, соответственно, да? На который фильм показывали двух сторон одновременно. То есть могли смотреть зрители, и тут прошу присутствовать. Это же не намекало цветовых пенсий на экране, но не включить поливали воду. Получилось такое вот. Там есть концерт аппарат, и есть концерт аппарат. Ну, такое, наверное, что все это включили. Но тем не менее, до конца 2008 года производство фильма было устарено. Это продолжалось до того года, как в кинопроизводстве появился человек, которого звали, которого фамилия была Папе. Шарль Папе. Шарль Папе. Папе, он занимался многими вещами, вы знаете, один из приборов на следующих подобных, он назывался «Патрибург». «Папе» — «Папе» — «Папе» — «Папе» — «Папе» — «Венцовская фабрика» — «Папе». Так вот, в шаге «Папе» первым понял, что кинематограф — это не частное дело, а промышленное производство. Если ты хочешь получить большие деньги, то ты должен вкладывать тоже большие деньги. Ты должен выпускать много фильмов. Много фильмов должны быть большие. Вот Папе создатель первого промышленного студия. Что такое киностудия? Это тот же завод. Завод. Это не дыхание. Он пройдет сегодня по машине. Но увидишь, что настоящий завод. Где производство ведется точно так же, как на любом каком-то конвейерном. Правда, там принцип конвейера, который захватил и творчество, принадлежит американцам, но тем не менее, Папе первым понял, что фильм надо производить коллективно, и не просто коллективно, а большим коллективом. усилиями многих людей. Вот это обстоятельство породило к середине десятых годов настоящий кинематограф. Он не был еще звуковым, это уже как-то назад, но он уже был как учительный, и он уже появился монтажем. Монтаж уже появились в таком времени. Первое направление или школы, и одно из теоретических направлений, было создано в Англии, как называется проектная школа. Проектная. Нет, все это больше в английском уроке проектов. Это на юге Англии, прямо на берегу Камаша. Ну, а первым действительно педагогическим режиссером Питер стал Дэвид Уарр Гриффит, американский кинорежиссер. На нем мы говорим после перерыва. Дэвид Уарр, как и двойник, фамилия Гриффит, не знаю. Дэвид Уарр Гриффит. Дэвид